эфире программа «Русский ковчег».
Из рук моих нерукотворный град прими, мой странный, мой прекрасный брат. По церковке все 40 сороков и реющих над ними голубков, из Пасхи с цветами ворота, где шапка православного снята, часовню звездную, приют от зол, где вытертый от поцелуев пол, пятисоборный, несравненный круг, прими, мой древний, вдохновенный друг. К нечаянной радости в саду я гостя чужеземного сведу. Червонные возблещут купола, бессонные взгремят колокола, и на тебя, багряных облаков, уронит Богородица покров. И встанешь ты, исполнен дивных сил, ты не раскаешься, что ты меня любил.
Добрый день, дорогие друзья. Наверное, по голосу многие узнали. Сегодня у нас в гостях певица, лауреат Пушкинской премии, автор и ведущая цикла «Возвращение на родину» Лина Мокричан.
Добрый день, дорогой Сергей Николаевич, дорогие наши слушатели.
Елена Владимировна, давайте, наверное, начнем с обсуждения темы поста. Сейчас Великий пост, время такое особенное и в году, и, наверное, вообще, так сказать, во вселенском порядке бытия. И вот мне интересно все-таки там ваше отношение к Великому посту, как вы его воспринимаете, как вы, собственно, проживаете это время.
Спасибо огромное. Только мне тем более тогда надобно будет объясниться, отчего же я все-таки начала с Цветаевой именно с этого стиха. Я люблю сонетную форму, а поскольку мы прошлую нашу встречу посвятили поэзии Марины Ивановны Цветаевой и ее роли в развитии Серебряного века как великой субстанции русской культуры, поэтому я, повторяю, соблюдая эту сонетную форму, прочитала этот дивный стих. Что же для меня пост? Любой, успенский ли, рождественский ли, или детский летний пост Петров, но тем более, конечно, великой. Ну, прежде всего, это не только радость не питаться трупами животных, но и возможность, еще одна возможность самоорганизации. Такого средоточения внутреннего, которое, быть может, в другое время года, я не сказала бы, что сложнее, но сопряжено иногда с непреодолимыми обстоятельствами внутренней жизни человека. А здесь Господь дарует возможность такого глубинного сосредоточения и самоорганизации. Вот это я хотела бы подчеркнуть. Но поскольку я музыкант, то, конечно, для меня особенно первые 4 дня, то есть великие каноны преподобного и богоносного отца нашего Андрея Крицкого, это время моего обетования. Еще когда я ездила по всему миру и пела в лучших залах мира и страны, я всегда, что бы я ни пела, Баха ли, Малера, со всеми лучшими оркестрами и дирижерами мира, я всегда ждала этих 4 дней, потому что это мое любимое пение, это мое обетование. Сейчас, к сожалению, слушая вот эти первые 4 дня канона Андрея Крицкого, особенно болезненно чувствуешь, какие губительные процессы произошли в церковной культуре, потому что их поют все быстрее и быстрее. А повторяю, потому как в каком течении, в течение какого времени, потому что музыка — это прежде всего время. Поются эти каноны, можно сказать, все. И не об этом хоре, а об этом храме, и о настоятеле, и об общине, о духе этого храма, о том, ради чего они собираются и живут здесь. Ну, вот так вкратце я сказала бы. Конечно, это долгожданные, любимейшие дни, долгожданные. Когда кончается Великий пост, ну, конечно, в первую таинственную пасхальную ночь и счастье, и радость, и слезы, и все что угодно, даже если нет ни куличика, ни яичка. А дальше, когда возвращаешься вот к этой прежней пище, чем больше ты к ней возвращаешься, тем больше какая-то тоска берет. Но я говорю только о себе, это, конечно, очень субъективно и очень, может быть, странно для многих. Пожалуй, так бы я кратко ответила.
Вот мы недавно навещали академика Игоря Вячеславовича Шафаревича, который, кстати, достаточно сейчас тяжело болен. И я спросил его уже напоследок, говорю: Игорь Вячеславович, вот как вы считаете, Россия сохранится, или мы уже стоим у края бездны, и, в общем-то, все умирает? Ну, он сказал, что в целом надежда есть, если только мы откажемся от западного пути, так сказать, развития во всех отношениях.
А мы только набираем скорость в этом западном пути развития. Простите, что я невольно вас так брутально перебил,
Сергей. Да, ну это понятно, да, да, в общем-то. И в культурном отношении, я говорю, как вы считаете, Россия вот после, так сказать, того уровня, который она имела до переворота 17-го года, она вот в культурном отношении — это тоже тотальная деградация или какие-то просветы есть? Он говорит: ну что вы, я бы вот выделил, конечно, плеяду писателей-деревенщиков. Мне кажется, вот они как раз в основном-то и спасли русскую культуру в 20 веке, и ну, во второй половине 20 века. И я, собственно, это подвожу к тому, что сейчас даже на канале «Культуры» я увидел, там идут довольно по времени большие передачи, посвященные уже хорошо забытому в средствах массовой информации Валентину Распутину, которому исполнилось 75 лет. Это действительно странно. К сожалению, конечно, приходится так говорить, что на этом канале, да, вдруг русскому писателю, талантливейшему, посвящено столько времени. Там ни Бродскому, ни Шагалу, ни Борису Пастернаку даже, прости господи, а вдруг вот Валентину Распутину. Елена Владимировна, ваше отношение к писателям-деревенщикам и к Распутину в частности?
Я была удостоена величайшей чести и счастья видеть Валентина Григорьевича неоднократно героем цикла «Возвращение на родину». Я никогда не забуду первый незабвенный вечер. Мы, собственно, начинали, я открывала цикл. Как вы знаете, он был задуман в 93-м году страшным. А первый вечер был на Покров 2000 года. И вот мы начинали с Валентина Григорьевича Распутина. И это было незабвенно. Он взошел на сцену, и весь зал встал. Никто не аплодировал, просто все стояли и молчали. И сразу многим людям, благодаря этому стоянию и приветствию этого великого человека, быть может, последнего из титанов русской культуры после Свиридова, сразу как-то для них высветилась одна из стратегических задач и тем моего цикла. Их очень много, но вот одна из таких задач, особенно в те страшные окаянные годы, в конце 90-х и начале 2000-х, это, конечно, было вернуть, с одной стороны, людям наших утраченных для зрителя, для слушателя гениев великих, Распутина, Белова, Клыкова, того же Игоря Станиславовича Шафаревича, ведь никого из них на телевидение не пускали, и даже на радио называли их красно-коричневыми фашистами. Я хорошо это помню. И меня я не буду называть зал, человек, который стоял передо мной когда-то на коленях и дарил мне на моих вечерах в Большом зале консерватории розы длиной в человеческий рост. Когда я пришла к нему, мне нужен был зал для цикла, он сказал: «Я думал, вы величайшая певица, а вы просто, оказывается, красно-коричневая». Но дело не в этом. Дело в том, что Распутин, повторяю, для меня ключевая фигура не только потому, что он был в цикле, не только потому, что он сыграл такую громадную роль для развития моего цикла, но и потому, что он родился в день Державной Божией Матери. А Державная Божия Матерь, как все мы знаем прекрасно, имеет, быть может, наиболее мистическое значение для истории страны, и все мы знаем, почему. Вот ему было суждено родиться в этот день. Я глубоко убеждена в том, что день рождения человека, через день рождения человека Господь что-то выражает. Я много раз с этим сталкивалась. И рождение Валентина Григорьевича в этот день, безусловно, о многом говорит. Он является, как и все поколение гениальных русских мальчиков, родившихся либо в канун войны, либо во время войны, либо вскоре после войны, является удерживающим, и не только в культуре. Хотя вот в эти страшные годы, когда все абсолютно рухнуло, и когда стали уже не только уничтожать русскую корневую культуру, а уже внедрять так называемую гей-культуру, когда... Дальше не могу просто даже продолжать. Именно в это время вот это поколение и удержало то, что еще, если что-то еще, хоть что-нибудь осталось, это только благодаря им. В том числе, как это вам не покажется странным, не только в культуре, но и, скажем, в таком статусном институте для России, как спорт. Потому что представить себе невозможно, что дети блокады, которых полумертвыми, буквально полумертвыми, в которых едва теплилась жизнь, увозили по реке жизни, по Ладожскому озеру в этих страшных грузовиках, что очень многие из них стали олимпийскими чемпионами. Эти дети, они не просто вернулись в жизнь, они победили мир. Их никто не мог победить. Я даже хотела бы назвать их имена, некоторых из них, конечно. Это знаменитая олимпийская чемпионка Галина Зыбина. По метанию ядра она и получила серебряную медаль в Мельбурне и бронзовую медаль в Олимпиаде в Токио. Она чемпион мира, чемпион Европы, чемпион СССР и чемпион Олимпийских игр в Хельсинки. Борис Мельников, штангист, чемпион Олимпийских игр в Токио, чемпион мира, Европы, СССР. Ой, прошу прощения, по фехтованию, я ошиблась. Борис Селипский, вот штангист, чемпион Олимпийских игр в Мехико, чемпион мира, Европы и СССР. К ним потом присоединилась Тамара Пресс, заслуженный мастер спорта и человек, который получил наибольшее количество золотых и серебряных медалей и в Олимпиаде в Риме, и две золотые медали в Токио, и чемпион мира, Европы, СССР. И вот дитя блокады тоже, блокады мертвым вывезены оттуда Александр Владимирович Иваницкий, грандиозный, просто невероятный человек, ослепительной судьбы, настоящий русский харизматик, который был не только чемпионом Олимпийских игр по вольной борьбе и чемпионом, пятикратным чемпионом мира Европы и СССР, но он мыслитель, он писатель, он в свое время создавал институт тележурналистики спортивной на советском телевидении. Это грандиозная личность. И я счастлива, что Александр Владимирович Иваницкий будет одним из героев предстоящего 29 марта, в последний четверг марта, вечера в Белом зале Дома кино, как всегда, цикла «Возвращение на родину». Этот вечер так и называется «Слава России. История спорта-история страны. Многоточие». Ну и, как вы понимаете, конечно, мы будем говорить не только о спорте, не столько о спорте. Хотя, повторяю, это один из первых статусных институтов, который был умышленно разрушен с самого начала. И мы знаем, чего нам стоило смотреть на... даже на, предположим, футболистов, которые в культовых одеждах команды «Спартак», негры бегали по полю. Это было для нас, конечно, крушением, просто катастрофой. И когда-то наши тренеры, грандиозные, гениальные наши тренеры, тренировали лучших спортсменов мира, в том числе и гениальный Виктор Ильич Алексеев, который создавал ленинградскую команду «Динамо». Вот все олимпийские чемпионы оттуда, большинство его ученики. И гениальные наши тренеры по фигурному катанию, по легкой атлетике. И представить себе, что сейчас все наши команды тренируют голландцы, англичане, испанцы и так далее, а воры, которые вывезли из страны ее сокровища, покупают на эти наши, на наши сокровища, на нашей крови, на наших слезах, да, все добытое, вот на этом они покупают команды за рубежом и содержат их. Конечно, это переворот уже не только сознания, а такой метафорический, мистический, глобальный переворот Вселенной. И этот вечер, конечно, будет еще и о том, как совпадали вот эти технологии, которыми уничтожались в 90-е годы и культура, и медицина, и институт образования, и вот эти статусные, самые главные наши стратегические объекты, и космос. Я говорила со многими профессиональными космонавтами, они мне рассказывали, что мир мог прослужить еще минимум 50 лет, однако же он был затоплен, и это было одно из преступлений, совершенных в те годы. И Курск, и так далее, и так далее, и так далее. И те же технологии были использованы для уничтожения спорта. А мы, повторяю, были первыми не только силами тех гениальных, выдающихся спортсменов, которые вот, последние поколения, но даже вот теми, кто пережил блокаду. То есть ни одна страна мира не знает ничего подобного. Это что-то невероятное, это непостижимое что-то. Этот батюшка Серафим Вырицкий молился, чтобы прорвалось блокадное кольцо. И он вымолил этих детей, и они стали великими героями. Я буду показывать фильм, как всегда в киноэпиграфе к вечеру. Я покажу фильм о них. Это будет потрясение для очень многих. Но я хотела бы также сказать о том, что поскольку сегодня... великий праздник иконы Божией Матери Споручницы Грешных, которая почивает, чудотворный образ которой почивает в замечательном храме Николы в Хамовниках на Комсомольском проспекте, где служит батюшка Александр Шумский, один из самых любимых наших священников, который также часто бывает героем цикла. И в этом вечере он также принимает участие. В этом вечере, вот невзирая на, казалось бы, такую тему, будет соном духовенства. В этом вечере будет принимать участие также доктор философских наук, профессор социологии Евгений Григорьевич Андрющенко. Тоже потрясающий судьбы человек и чемпион СССР по современному пятиборью, замечательные тележурналисты и всем известный режиссер Борис Игоревич Костенко, который также многократно был героем моих вечеров, и политологи, историки, социологи. Словом, мне кажется, что это чрезвычайно важно быть на этом вечере. Повторяю, он будет 29 марта, в половине седьмого, в Белом зале Дома кино. Но поскольку на предыдущем Цветаевском вечере очень многим не удалось войти в зал, потому что они оставили обретение билетов на последнюю минуту перед входом, не хватило на всех билетов, поэтому я просто советую тем, кто хотел бы услышать таких необыкновенных людей и как-то войти в эту тему, задавать свои вопросы и увидеть этот уникальный фильм, все-таки съездить в Сретенский монастырь, где всегда можно обрести эти билеты, либо в часовню преподобного Сергия Радонежского, что напротив метро Римская, либо к батюшке Артемию Владимирову в Красное Село, в храм Тех Святых. То есть выбор колоссальный. Но потом не забывайте, что у нас есть сайт, он так и называется, возвращение-лина.ру, одним словом, маленькими буквами, возвращение-лина.ру. И на сайте вся подробная информация, путь каждого героя и синопсис всего вечера.
Ну, давайте вернемся, вот, наверное,
к Распутину.
К Распутину, да. И как бы вы охарактеризовали все-таки это уникальное вот поколение, которое в каком-то смысле спасло русскую культуру, при этом вот чудовищный, так сказать, советский асфальт, в которой страна была закатана, получилось так, что они пробивались, как трава, что ли, из-под асфальта. То есть это тоже своего рода чудо. И хотелось бы узнать, вот, как бы вы охарактеризовали различия того поколения от людей, которые, ну, скажем так, вот, вращаются в сфере русской, или, вернее, теперь уже сказать, российской культуры сейчас, вот, в наше время.
Вы знаете, я музыкант, и мне, конечно, легче всего, естественнее всего, поскольку я мир слышу, прежде всего, воспринимаю, не слышу, а воспринимаю через звуки. Конечно, мне очень естественно и легко было бы говорить о Валентине Григорьевиче еще в связи с Валерием Александровичем Гаврилиным. И не только потому, что они одного поколения, но еще и потому, что это редчайшее явление, свойственное, кстати, в основном почти, насколько мне известно, я не могу, конечно, всего знать, но в основном русской культуре, русской ментальности, русскому характеру, русскому какому-то блаженству в характере русского человека. Вот Свиридов безумно любил Гаврилина. Оба они, и Свиридов, и Гаврилин, ну, просто никого выше Валентина Григорьевича Распутина не могли поставить, хотя они, конечно, рядом с ним всегда ставили Василия Ивановича Белова, а позже и Владимира Владимировича Личутина, и Владимира Николаевича Крупина, и многих других наших замечательных писателей, и Федора Абрамова, но прежде всего, конечно, Валентина Григорьевича Распутина. И Гаврилин, который говорил о том, что услышать Бога легче всего через музыку, он очень много писал о Распутине. А сам Валентин Григорьевич, он, слушая музыку Свиридова и Гаврилина, а вы знаете, наверное, о том, что он очень глубоко знает и чувствует и понимает классическую музыку, очень ее любит, и не только потому, что его незабвенная, погибшая, к сожалению, вот так трагически в авиакатастрофе дочь Мария была замечательным музыкантом, но прежде всего еще и потому, что он тоже слышит мир через музыку. И вот что он писал, слушая музыку Гаврилина и Свиридова. «Все волшебное, — говорил Валентин Григорьевич Распутин, — не создается, не есть результат тяжелых усилий, а только подслушивается, виртуозно ловится на лету. Но какой для этого надо иметь слух? В какие пределы он должен устремляться, чтобы у одного слово, у другого мелодия получали неземное происхождение, только изливающееся, как через сосуд, через земной улавливающийся, ну, вот, сосуд, только так. И поэтому, продолжает Валентин Григорьевич, справедливо предполагает, что творческий акт есть исхождение из себя, чудесное перевоплощение, песнь души. Вот только по одним этим словам можно представить себе, в каком, между каким седьмым и восьмым небом почивает вечно душа этого человека, как глубоко он воспринимает все сущее на земле. Поэтому он всегда всю свою жизнь защищал природу, защищал совесть, защищал народное творчество, всю корневую русскую культуру. И через это, безусловно, защищал духовное пространство нашей Родины. Я хотела бы, если можно, поскольку, как я уже говорила, сегодня праздник Божьей Матери Спорученицы Грешных, чтобы в честь батюшки Александра Шумского и Валентина Григорьевича Распутина, 75-летие которого только что, 15-го, в День Державной Божьей Матери, мы отмечали, в сопровождении замечательного хора Анатолия Тихоновича Гринденко прозвучало песнопение «Кому Весопию». «Правда для России в ней самой», — говорил Валентин Григорьевич Распутин. И продолжал: «Россия не просто место жительства, выпавшее от судьбы, а вся сумма из родительных начал, физических, нравственных, духовных и психических, вся космическая полнота бытия». И я хотела бы, дорогие наши слушатели, попросить вас, и не только тех, кто хорошо знает, и прощание с матерой, и пожар, и дочь Ивана, мать Ивана, и дивные совершенно очерки Валентина Григорьевича об Иннокентии Иркутском, святителе нашем великом, и его потрясающий очерк об Афоне, и вообще все его немыслимые вещи трагические, но и даже тех, кто не знает его творчества, такие и есть. Всех прошу, пожалуйста, помолитесь о здравии болящей Фатинии, благоверной супруги Валентина Григорьевича, она тяжело больна, и о нем самом. Все, кто любит русскую культуру и кто хотел бы что-нибудь сделать для нее, просто помолитесь за болящую Фатинию и болящего Валентина. Спасибо.
Елена Владимировна, вот я знаю, что Распутин очень тяжело переживал смерть дочери. Говорили, что находится в тяжелейшей такой депрессии, перестал вообще писать. То есть вот его творческий импульс как бы иссяк. Это правда или...
Нет. Его творческий импульс, как вы говорите, не может иссякнуть. Он не может дышать без этого. Другое дело, что ему очень сложно написать что-нибудь такое в духе Владимира Николаевича Крупина. Кстати, Распутин очень высоко ценит творчество Крупина и всегда говорит, не знаю, плакать или смеяться, когда читаешь Крупина, и считает, что вот у него, как вот Свиридов считал, что у него нет, к сожалению, вот того, что есть у Гаврилина, например, в русской тетради, он не объездил 15 лет всю Россию, собирая ее плачи и так далее. Вот так же и Валентин Григорьевич считал, что у Крупина есть какое-то изумительное сочетание какой-то вот такой первородной легкости, сочетание улыбки, которая невольно возникает, читая его вещи, и вместе с тем иногда и слезы. И он не может, повторяю, вот отвечая на ваш вопрос, Сергей Николаевич, он не может просто сейчас написать что-то в таком духе, если можно так выразиться. Он может писать пока только вот... Тем более, что вот видите, мы уже говорили с вами сегодня о том, что Россия стремительно врывается в это страшное, чудовищное, так называемое мировое сообщество, причем врывается со всеми своими институтами, самыми главными, от которых зависит не просто развитие страны, а которое просто ставит между жизнью и смертью народа.
А скажите, у Распутина еще дети есть или это
нет, была единственная? Это была единственная дочь. И она разбилась у них на глазах. Они пошли ее встречать в аэропорт, и они видели, как этот самолет разбился.
Да, это ужасно, конечно. Елена Владимировна, ну вот остается буквально там 7 минут, может, до конца. Вы все-таки на вторую часть моего вопроса не ответили.
Простите,
о современном поколении, в чем отличие этих людей от вот того стержневого,
прежде всего в том, для меня, что вот то поколение, как бы вы или мы к этому не относились, хотя я себя не могу причислять к числу людей, которые скептически к этому относятся, они жили ради светлого будущего. Нет, не коммунистического, а светлого будущего, ради чего-то лучшего. И поэтому каждый год страна обретала все новые достижения, новых поэтов, новых писателей, новых гениальных художников, гениальных музыкантов. Понимаете? А сейчас у людей утрачена надежда, упование и самое желание чего-то лучшего. Самое ходовое слово – это успех. Ну, удачи тебе, говорят люди, прощаясь друг с другом. Какой удачи? В чем удача? Зачем удача? Какого успеха? Он успешный человек. Или вот он неуспешный человек. Все, он, так сказать, не подлежит. Все, палец, как в Колизее, опускается вниз. Он обречен. Он неуспешен. Вот в чем, с моей точки зрения, корневое отличие того поколения от нынешнего. И Мне кажется, это тем более трагично, что для русского человека всегда было свойственно, ну, какая-то, если угодно, память об утраченном рае. То есть то, о чем всегда помнят старики и дети, потому что дети только что пришли оттуда, а старики готовятся вернуться туда. И поэтому между ними всегда существует какой-то таинственный язык между стариками и детьми, который недоступен среднему страстному поколению. Я уже много раз об этом говорила, я убеждена в этом. Понимаете, вот эта память об утраченном рае – это то, что может быть свойственно только поэзии, а Россия – это страна поэзии. Вы согласны со мной?
Да, разумеется.
Смеркается, казнен. С Голгофы отвалив, спускается толпа, виясь между олив, подобно медленному змию. И матери глядит, как под гору в туман, увещевающий уводит Иоанн седую, страшную Марию. Уложит спать ее, и сам приляжет он, и будет до утра подслушивать сквозь сон ее рыдания и томления. Что, если у нее остался бы Христос и плотничал, и пел? Что, если этих слез не стоит наше искупление? Воскреснет Божий Сын, сиянием окружен, у гроба в третий день видение встретит жен, вотще купивших ароматы, светящуюся плоть ощупает Фома, от веяния чудес земля сойдет с ума, и будут многие распяты. Мария, что тебе до бреда рыбарей? Неосязаемо над горестью твоей дни проплывают, и ни в третий, ни в сотый никогда не вспрянет он на зов твой смуглый первенец, лепивший воробьев на солнцепеке в Назарете. Мы уже, наверное, не увидимся до Пасхи. Может быть, опять же, в честь Валентина Григорьевича и батюшки Александра Шумского в сопровождении хора Анатолия Тихоновича Гринденко прозвучит фрагмент из «Всенощной Рахманинова», которая исполняется всегда тенором, потому что была Сергеем Васильевичем написана для тенора. Но вот я и это пела. прощаюсь с вами, родные мои, с любовью, с упованием. Благодарю всех за все. Благодарю дорогого Сергея Николаевича Герасимова и нашего дорогого звукорежиссера Сашеньку Санникова. И хочу, чтобы в честь великого русского писателя Валентина Григорьевича Распутина прозвучал манифест художника, написанный Георгием Васильевичем Свиридовым и Александром Александровичем Блоком. Это и Распутина манифест, и, конечно, мой манифест.